Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Валович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Во Владивостоке в больницах остаются 12 пострадавших при вчерашнем пожаре в офисном центре. Европейская тройка выступила за передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В Пекине открылась конференция по птичьему гриппу. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате вчерашнего пожара в офисном центре. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Пожар возник на верхних этажах 9-этажного здания. Из-за решеток, установленных на лестничных пролетах, многие не смогли покинуть охваченное огнем помещение. Погибли 9 человек, пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. В Лондоне состоялась встреча представителей 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, на которой обсуждались возможные меры давления на Иран, чтобы заставить его остановить возобновленные недавно ядерные разработки. Западные дипломаты стремились заручиться поддержкой России и Китая для передачи иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Выпущенным после окончания переговоров в Лондоне заявление британского Foreign Office говорится, что европейская тройка – Великобритания, Германия и Франция – информировала своих партнеров по переговорам о том, что она намерена созвать 2-3 февраля чрезвычайное заседание Международного агентства по атомной энергии, на котором попытается настоять на передаче иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН с тем, чтобы принять экономические и политические санкции против Ирана. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве вчера прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Владимир Путин заявил на встрече, что смена правительства в Германии не привела к ухудшению отношений между двумя странами.
В двусторонних торгово-экономических связях мы достигли нового рубежа, новой планки за 2005 год. Это более 32 миллиардов долларов.
Сказал российский президент. Меркель, в свою очередь, добавила, что у нее захватывает дух от перспектив развития российско-германского экономического сотрудничества. Путин и Меркель также обсудили проблему Ирана. Путин заявил, что в целом поддерживает позицию Европы и США, однако сообщил, что иранские представители все еще рассматривают предложение Москвы производить обогащение урана на территории России. Молдавия будет в ближайшие месяцы покупать российский газ по 110 долларов за 1000 кубометров. Соглашение между «Газпромом» и «Молдавазгазом» было подписано в понедельник. Цены, по которым Россия будет поставлять газ после 1 апреля, определятся в ходе дальнейших переговоров. По сообщению «Газпрома», нынешние договоренности...
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине открылась двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Одна из главных тем обсуждения – сбор средств, которые помогут остановить распространение вируса, а также организовать более эффективное лечение и профилактику этого опасного заболевания. С 2003 года в странах Азии от птичьего гриппа умерли более 70 человек. Последняя вспышка заболевания зафиксирована в Турции, где диагноз подтвержден у 19 человек, четверо из которых умерли. Продовольственная организация ООН призывает соседние с Турцией страны принять самые жесткие меры, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа. На конференции в Риме представитель ведомства заявил.
Эта болезнь касается всех государств. Для нее не существует границ, и не стоит надеяться, что вирус, обнаруженный на востоке Турции, который граничит с Ираном, Арменией и Грузией, уже не пересек их границы. Поэтому мы должны действовать и за пределами Турции.
Среди стран, которые входят в зону риска, он также назвал Украину, Болгарию и Ирак. В Дели сегодня проходит третий раунд индопакистанских мирных переговоров. Министры иностранных дел Пакистана и Индии Риас Мохаммед Хам и Шиам Саран обсудят проблему Кашмира и развитие двусторонних отношений. До сих пор результатами мирного процесса, начатого 2 года назад, стали такие символические шаги, как открытие между двумя странами автобусного сообщения, восстановление связи в сфере спорта. Заметного прогресса в разрешении спора вокруг штата Кашмир, на который претендуют обе ядерные державы, достигнуто не было. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. Новый лауреат ежегодной Сахаровской премии «Свободы» возглавляет Белорусский центр прав человека «Вясна». Этот центр оказывает юридическую, политическую и практическую помощь жертвам авторитарного режима Александра Лукашенко. В Саудовской Аравии арестованы 5 человек, подозреваемых в подготовке терактов. Сообщается, что 4 задержанных – саудовские подданные, 1 – иностранец. По данным информационных агентств, в ходе рейдов в столице страны Эр-Рияде обнаружено также большое количество взрывчатки. В афганской провинции Кандагар в результате терактов погибли по меньшей мере 24 человека. В городе Спинбалдак, по данным властей, бомба была взорвана предположительно смертником в толпе людей, наблюдавших за борцовским поединком. Около 20 человек погибли, столько же получили ранения. Ранее в городе Кандагар была подорвана афганская военная машина. Погибли 3 солдата и 2 мирных жителей. В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Лучшим фильмом в категории драма в 2005 году признана лента «Горбатая гора» об истории любви двух американских ковбоев. Напомню основные новости к этому часу. Во Владивостоке в больницах остаются 12 пострадавших при вчерашнем пожаре в офисном центре. Европейская тройка выступила за передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. А теперь сообщение для наших слушателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
17 января с 9 до 14 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас в это время в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
До 21 января территория европейской части России будет находиться под влиянием арктического воздуха, поэтому морозы будут крепчать. В Москве сегодня днем минус 22, минус 24 градуса, в Петербурге днем минус 14, к ночи понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Российские регионы страдают от сильных морозов. Министерство обороны опубликовало данные по количеству преступлений и происшествий в российской армии за 2005 год. Обзор петербургских газет, городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и Любовь Ежелева, координатор информационного центра правозащитной организации. Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Многие российские регионы оказались во власти сильных холодов. В Москве синоптики прогнозируют новые температурные рекорды. Российская столица по-прежнему остается прибежищем для десятков тысяч бездомных со всей страны, которым грозит гибель во время холодов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Еще в конце прошлой недели столичные синоптики отмечали нетипично теплую погоду для Москвы и области. О резких похолоданиях не могло быть и речи. Ситуация кардинально изменилась в выходные. Метеосводки стали пугающими. О капризах погоды рассказывает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
А синоптики, как правило, прогнозируют на трое ближайших суток. У нас действительно была нетипично теплая погода. Аномалия температуры была положительный и местами достигала 5-6 градусов, то есть вот тот прогноз, который мы давали в пятницу на ближайшие два дня, он действительно сохранился.
По словам Татьяны Позняковой, Москву и Подмосковье ожидают новые температурные рекорды.
Вот на ближайшие 5 суток, вот сейчас, мы ожидаем, что самая низкая температура у нас будет как раз на Крещение, это 19 числа. В ночные часы температура в городе будет опускаться до минус 32, минус 34 градусов, и дневная температура минус 27, минус 29. Это, конечно, очень низкие температуры, и для этого дня, вот именно 19 января, не исключен, что в этот день мы установим новый рекорд минимальной температуры дня. дня.
Когда наступит оттепель?
Значит, оттепель сейчас пока говорить весьма рано, потому что в ближайшие, ну, как минимум 7 дней температура будет отрицательная и в дневные, и в ночные часы, и в общем-то довольно низкая. И вообще вот аномалии недели предполагается среднесуточных значений, где-то минус 20 градусов, то есть это будет экстраординарное событие, столь крупная аномалия, и так долго будет удерживаться в течение вот почти недели.
Энергетики и городские власти пока держат ситуацию под контролем. Работают промышленные предприятия, школы, учреждения, больницы, в домах есть тепло. Однако есть категория граждан, остро нуждающихся в заботе. Это бездомные люди, многим из которых может грозить гибель. Комитет социальной защиты населения правительства Москвы полагает, что в городе сейчас около 33 тысяч бомжей и беспризорников. Независимые источники оценивают их численность минимум в 100 тысяч человек.
Тему репортажа Мамина Шакирова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у горожан, боятся ли они сильных морозов.
Очень боюсь, потому что у меня две комнаты почти не отапливаются, и потом состояние здоровья очень слабое в этом отношении. Больной позвоночник, я очень реагирую на погоду. Пытаемся и звоним по всем горячим линиям, и ничего не решается.
Я старый ленинградец, есть морозы, есть, есть дождь, есть, любая погода, мне годится.
Нет, я человек северный, и мне хочется даже немножко мороза. Это, мне кажется, внутренняя какая-то энергия должна быть у человека. Больше, мне кажется, спортом заниматься.
Я сама с Крыма, и когда приехала сюда в 93-м году, 4-го января, мой рабочий год начался, я попала в какую-то сказку. Был очень большой мороз, 24-25 градусов. Я счастлива. Для меня это 5-7 градусов, это нормально. Я даже рукавиц никогда не ношу. Нас совершенно не пугает.
Нет, я вообще в Красноярском крае жил, там и под 40 мороз. Здесь, конечно, влажность больше, поэтому тоже серьезно бывает, особенно когда за 20. Просто одеваюсь потеплее, да и все. Больше опасаюсь за свет. Когда все включают обогреватели, потом вышибает целый дом.
Да, я с юга, очень теплолюбивый человек. Из дома до метро можно быстрее добраться до пункта назначения.
Некоторые говорят, что помогает там водочки принять.
Нет, это как раз наоборот. Первый момент будет тепло, но как медик я просто знаю, что потом происходит сокращение, наоборот, сужение сосудов, спазм, да и вредно.
Нет, а чего бояться? Это хороший мороз. Для здоровья полезно.
Нет, я не боюсь, я люблю морозы. В моей жизни был период, когда я работала на улице при минус 40. Но чувствую я себя неважно. Возраст. А русский человек все вытерпит. Лишь бы только не было войны.
Меня мороз не пугает. Зимой должно быть холодно. Просто теплее одеваюсь, стараюсь общаться с друзьями, с людьми, которые тепло относятся к тебе, и все равно теплеет. Ну, это, конечно, плохо, что случается авария. В нашей стране всегда так происходит, к сожалению, но... Когда это не касается, то, в принципе, нормально.
Не боюсь и, более того, не верю в эти прогнозы. Мы живем на европейской части нашей страны, поэтому тут не должно быть очень холодно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы сильных морозов?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Последние дни сообщения о холодах в российских регионах поступают как сводки с фронта. Вот и Петербург оказался под влиянием арктического воздуха. Есть ли комментарии на эту тему на страницах сегодняшних газет петербургских?
Ну да, есть, конечно, и их очень много. Но вот один из наиболее интересных материалов. Насколько готовы к морозам коммунальные службы, петербуржцы узнают сегодня. С таким грозным подзаголовком газета «Невское время» комментирует наступление холодов в Петербурге и возможные последствия, в том числе со стороны коммунальных служб. Ни для кого не секрет, пишет газета, что петербургское коммунальное хозяйство реагирует на проблемы только по мере их возникновения. Прорывы труб, случающиеся каждую зиму во всех без исключения района города, и отключение электроэнергии, которой еще осенью грозил глава РАО ЕС Анатолий Чубайс, заставит горожан не только мерзнуть на улицах, но и страдать в своих собственных квартирах. Наверное, пора запасаться свечками и дровами. Такой пессимистический совет в первый день зимних холодов дает газета «Невское время». О проблемах коммунальных служб, не связанных с холодами, пишет «Коммерсант», питерский «Коммерсант», в статье, заглавием которой звучит иронически. «Водоканал подмочил трубы на 2 миллиарда рублей в год». Как стало известно газете, территориальное управление Федеральной антимонопольной службы вступило в судебную тяжбу с водоканалом. Дело в том, что еще в мае антимонопольная служба запретила монополисту взимать с абонентов плату за так называемый и фильтрационный сток задним числом. Кроме того, и участники рынка, и антимонопольная служба считают затраты водоканала на отвод влаги, просачивающейся через канализацию в грунт, смехотворными, чего не скажешь о стоимости услуги, которую оплачивают горожане. Однако на прошлой неделе водоканалу удалось отменить в первой инстанции арбитражного суда предписание антимонопольного ведомства, отмечает питерский коммерсант. Контролеры вышли на тропу войны. Как пишет «Смена», вчера начался новый сезон охоты на тех, кто любит ездить бесплатно в наземном транспорте. Однако, как предупреждает газета, жертвами контролеров-охотников могут стать не только халявщики, пишет газета, но и добропорядочные граждане, заплатившие за проездной билет, но забывшие вписать в бумажное приложение номер карты. Именно на таких рассеянных петербуржцах в основном и делают деньги контролеры, собирающие дань с горожан, утверждает «Смена».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербуржцев газет вас познакомил Михаил Берг. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз созывает экстренное заседание МАГАТЭ для решения вопроса о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших при вчерашнем пожаре в офисном центре, двое в тяжелом состоянии. Во многих российских регионах установились сильнейшие морозы, во многих школах отменены занятия, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москва и Кишинев достигли соглашения по ценам на поставляемый в Молдавию российский газ. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир Радио Свобода выйдет программа «Поверх барьеров». Святочный фестиваль в Москве, обзор российских книжных новинок, интервью с французской писательницей Колет Филус и эссе Бориса Парамонова «Аптекарь Аме. Доктор Чехов». Таковы ее темы, которые подготовил для вас Дмитрий Волчек. 9:17. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Министерство обороны Российской Федерации подсчитало, что в российских вооруженных силах в 2005 году зафиксировано больше 20 тысяч преступлений и происшествий, в результате которых погибли больше 1000 военнослужащих. Это почти полк, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Итоговые цифры по количеству преступлений и происшествий, а также по числу погибших военнослужащих в российской армии за прошлый год появились на официальном сайте Министерства обороны. 87 человек погибли в декабре. На декабрь же приходится около 4500 происшествий и преступлений. Это вчетверо больше, чем в ноябре. Только в декабре в армии и флоте погибли 87 человек. Из года в год повторяется история с заболеванием солдат-срочников пневмонией. Прошлой зимой 2 солдата погибли, 30 были госпитализированы с диагнозом воспаления легких. Еще один солдат скончался в Магаданской области, 92 попали в больницу. Как потом стало известно, этих солдат в легкой одежде долго держали на морозе на летном поле. В январе 2006 года появились сообщения о том, что пневмонией заболели 10 солдат-срочников в Красноярске, причем проверка показала, что некоторые из них по недосмотру медкомиссии при военкоматах были призваны на службу уже с симптомами простуды. Статистика военного ведомства говорит, что за весь прошлый год 16 человек стали жертвами неуставных отношений, но по сведениям правозащитных организаций эта цифра гораздо выше, говорит Раиса Соколова, мать призывника, попавшего в армию в середине ноября.
Он стал себя чувствовать очень плохо. Его положили в госпиталь. Начались избиения систематические. В палату они попали со старослужащими, били по коленным суставам, локтями, ногами, кулаками, наносили удары табуретом по голове. Он ушел раздетый, по снегу ушел из госпиталя. Я получила сына с этими коленями. Он плохо ходил. За 2 месяца службы его сломили.
Представитель пресс-службы военной прокуратуры Ленинградского военного округа Андрей Гаврилюк говорит, что прокуратура поддерживает контакт с правозащитными организациями, куда обращаются солдаты-срочники.
Вообще мы стараемся поддерживать с ними серьезный контакт, но все равно юридическое какое-то решение, да, то есть реальную помощь, которую можно в рамках, допустим, проверки или дела, будет заниматься прокуратура. Чем быстрее мы об этом узнаем, тем будет всем лучше, и это будет правильно.
В Ленинградском военном округе итоги потери правонарушений еще не подвели, говорит Андрей Гаврилюк.
сейчас как раз идет сбор информации, мы как раз этим занимаемся.
И все-таки солдаты-срочники, бегущие из своих частей от неуставных отношений, наученные горьким опытом бесплодного обращения во все инстанции, часто предпочитают искать защиты у правозащитников, например, у солдатских матерей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Элла Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Вместе с ней пришла и Любовь Ежелева. Это координатор информационного центра правозащитной организации «Солдатские матери». Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
И, как всегда, у наших слушателей есть возможность присоединиться к беседе, задать свой вопрос по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну вот, как мы слышали в репортаже, прокуратура, военная прокуратура Ленинградского военного округа еще до конца не подвела итоги 2005 года, но, наверное, «Солдатские матери», организация имеет какие-то свои итоги. Любовь, наверное, вы как координатор больше знаете, или кто, или Элла Михайловна ответит. Вот по вашим данным, каковы же итоги 2005 года?
Да.
Готовы? Да, Люба, пожалуйста.
Вы знаете, мы, конечно, уже подвели итоги. Почему? Потому что мы это делаем, во-первых, еженедельно, во-вторых, буквально недавно мы уже оглашали эти итоги для прессы, и мы можем сказать, что в организацию поступило жалоб за прошлый год порядка 7 тысяч. То есть это зафиксированные нами преступления, которые произошли либо в рядах армии, или в призывных комиссиях, которые набирали на службу военнослужащих, вот призывников, вернее.
То есть можно говорить о том, что официальные цифры в разы, в общем-то, отличаются от тех сведений, которые обладают правозащитные организации. Это не только ваша правозащитная организация, но и другая,
естественно,
да?
Естественно.
Элла Михайловна, а вот итог, скажем, осеннего призыва 2005 года каков?
Ну, итог достаточно серьезный, потому что люди уже достаточно грамотные, они спорят с призывными комиссиями, и на фоне расцветшей коррупции мы знаем, что сейчас наказаны и офицеры, военные врачи за коррупционные дела с военкоматскими работниками, и при наличии большинства коррупционных фирм, которые на каждом углу говорят, дай взятку, откосишь от армии, мы видим, что уже граждане обретают свое достоинство и с помощью закона успешно защищают и в судах. У нас уже было много судебных процессов, и при том все равно были облавы. И, конечно, самое печальное, что вот эти грубейшие нарушения, когда идет гражданская борьба на призывных пунктах, когда доверенных лиц не пускают, когда не хотят видеть реальные документы, которые доказывают о негодности молодого человека. Это самая настоящая гражданская борьба. Причем с той стороны люди в форме, много женщин, прапорщицы и милиция. А с этой стороны что? Слабенькое гражданское общество, которое защищает призывника. И на этом фоне, конечно, разворачиваются драматические события, потому что осенний призыв ознаменовался тем, что призванные осенью уже погибли. Вот это уже трагедия. Извините, у нас есть... Ребенок, который погиб, он призван только в ноябре, Митрофанов Денис. Мама, конечно, Надежда его плачет. Что с ребенком произошло? С нейродермитом его забрали из дома, прямо на больничном он был, его забрали, пришли домой и в наручниках увели.
То есть вот это грубейшее первое нарушение...
Это просто катастрофа, потому что это нарушение всех российских законов. Дальше. Больного ребенка держали в учебке под Москвой. Оттуда были нормальные письма. Затем его отправили в военный госпиталь. Там его продержали 2,5 месяца. Как мы считаем, это была применена карательная психиатрия. И его там кололи лекарствами.
А вот это задокументировано? Можно доказать или нет?
Тяжело доказать. Вот это тяжело доказать. И сейчас мы получили эпикриз из этого Оренбургского госпиталя, где, в общем-то, написано, что он был практически буйный. И, по сути, у нас есть письма нормального человека и уже заколотого человека. И дальше его уже в таком состоянии привез сопровождающий домой маме и сказал: «Судитесь». И вот ситуация, когда мама привела ребенка к нам, мы с Денисом долго с ним разговаривали, он говорил, что в госпитале со мной обращались как с животным. Я никому не верю. Это говорит ребенок 18-летний. И я говорю, что, понимаешь, есть разные врачи. Давай все-таки попробуем решить эту ситуацию. Мы дали, у нас есть возможность реабилитировать жертв такое насилия в армии. Дали письмо в институт Бехтерева, где действительно нормальные врачи. Но мальчик бросился с 15 этажа своего дома.
Он то погиб. Есть он, в конце концов, не выдержал вот этого психологического состояния.
Да. И вот ситуация. Кто отвечает за это? И вот мы с нашими адвокатами думаем, кто отвечает за это преступление. Поэтому наше общество очень виновато. У нас уже пошла пандемия смертей молодых людей. Мы все кричим. Президент говорит, государственная программа птичий грипп. А мы что, не видим очевидное? Ребята гибнут на наших глазах. И только вот за последнее время у нас, да вчера был звонок, идет гроб сейчас из Черкасска. Убили мальчика. До этого были нормальные телефонные звонки.
Это Южный федеральный округ.
Это Кавказ.
И это Кавказ. Его послали оттуда из Петербурга?
Да, да, да.
Так, а было, по-моему, уже распоряжение о том, что...
Нет, ничего подобного, ничего подобного.
Экстратерриториальный
призыв. Ничего подобного. Все по советскому принципу, по старому. Вот у нас до сих пор армия не вписана в гражданское общество. Армия, наоборот, пытается захватить гражданское общество. Вот этот конфликт гражданского общества и армии, он неестественный. А нам надо жить нормально и цивилизованно.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, дамы.
Добрый день.
Вот, я хочу как бы реплику сначала. Вот такие зверства, такие вот криминал, можно сказать, преступления, я имею в виду, люди погибают, молодые парни в армии, идут в армию служить, да, а приезжают в цинковом гробе, как бы. И вот у меня, как бы, вот хочу поговорить, вот Алла Полякова, да?
Элла.
Угу. Элла, ну, так вот слышно было тут, ну, неважно. Ну, я извиняюсь, да. Ну и вот, и как бы... Вот вы отмечаете уже, когда это произошла смерть, произошел трагический случай, как бы фиксируете, отмечаете. Можете ли вы своими силами как бы вот предотвратить, как бы предугадать, и чтобы не было такого, как бы, ну, вот таких вот смертей? Ну что, население и так вымирает, как говорится, а тут еще молодые ребята, которые могут в своем, как говорится, возрасте производить население, я имею в виду, вот, и они вот погибают не за грош, войны вроде нету, да?
И вы абсолютно правы, и спасибо вам за такую постановку вопроса. Действительно, мы в силах и правозащитной организации, и граждане России защищать молодых людей. Давайте, для этого есть все у нас. Законы нормальные, только надо гражданам просвещать вот эти законы. Для этого мы развернули программы. У нас просветительские программы, у нас школы прав человека, семинары, тренинги. Адвокаты готовы поддерживать в судах, то, что каждый призывник должен знать, что бы ни решила призывная комиссия, всегда можно решение обжаловать в суде и остановить это решение.
Ну, хорошо, Элла Михайловна, это вот вы говорите, если человек отстаивает свое право не идти на да, службу да, гражданскую. Бывают такие случаи, вот и к вам обращались ли ребята, говорят, мы готовы, это наш долг, мы понимаем это как долг гражданина России, мы готовы идти в армию, но мы знаем, что там делается. И вот что им можно порекомендовать, я не знаю, психологический тренинг, ну, спортом заниматься, понятно, а правовая какая-то подготовка может быть в этом случае?
Спортом заниматься, Люба, расскажите, пожалуйста.
Да, пожалуйста, Люба.
Дело в том, что вот как раз мы пытаемся анализировать, почему же происходят эти преступления в армии, и пытаемся составить такой вот возможный прогноз. Но, к сожалению, типичных случаев нету. И буквально недавно, вот этим летом, у нас случай такой. Юноша был призван из Санкт-Петербурга на конкурсной основе в президентский полк. Из многих кандидатов только двоих отобрали. И вот,
то есть, в общем-то, это элитные войска.
Элитные войска. На гражданке он готовился специально к службе в армии. Он занимался карате, он занимался бодибилдингом. Готовился и морально, и физически. И сейчас это...
Семья военных.
У него служил старший брат, служил успешно. В общем, сохранил достаточно такие приятные воспоминания об этой службе. И ничего не предвещало беды. Этого мальчика сейчас нет в живых. Его били, вымогали деньги. И в конце концов довели его до самоубийства.
Спасибо, Любовь. Мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Час прессы», в рамках которой сегодня будет обсуждаться вопрос, как сделать печатную прессу достойным конкурентом телевидения по охвату аудитории. В гостях у ведущей Елены Рыковцевой, президент гильдии издателей печатной прессы Леонид Макарон и исполнительный директор журнала «Крокодил» Юрий Парфенов. Повтор программы в 15 часов. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших при пожаре в городском офисном центре. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Пожар возник вчера на верхних этажах 9-этажного здания. Погибли 9 человек, пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. Великобритания, Германия и Франция намерены созвать 2 февраля экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. Представители 3 европейских стран намерены предложить МАГАТЭ передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. Во многих российских регионах установились сильнейшие морозы. В нескольких городах Поволжья и Урала, где столбик термометра опустился ниже минус 30 градусов, произошли аварии на теплотрассах, в электросетях и на транспорте. Как ожидается, в ближайшие дни морозы будут усиливаться. Молдавия будет в ближайшие месяцы покупать российский газ по цене $110 за 1000 кубометров. Соглашение между «Газпромом» и «Молдова-газом» было подписано в понедельник. В Пекине открылась 2-дневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Главная тема – сбор средств, которые помогут остановить распространение этого опасного заболевания. В Дели сегодня проходит 3-й раунд индопакистанских мирных переговоров. Министры иностранных дел 2 стран обсудят проблему спорного штата Кашмир и вопросы безопасности. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Тегеран настаивал на том, что речь иранского лидера была искажена намеренно. В афганской провинции Кандагар вчера в результате терактов погибли по меньшей мере 24 человека. Взрывы произошли в городах Кандагар и Спинбалдак. Ответственность за оба нападения взяли на себя талибы. Оба пилота американского военного вертолета, разбившегося вчера в Ираке, погибли.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. На завтрашний день в городском суде Петербурга назначено очередное заседание по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 16 декабря был допрошен 4-й по счету подсудимый, который не признал свою вину, заявив, что вообще не присутствовал на месте преступления. После этого были оглашены его показания на предварительном следствии, из которых следует, что сначала он отрицал свою вину, затем признал свое участие в нападении. Подсудимый объяснил несоответствие в показаниях тем, что на него оказывали давление сотрудники следственных органов. В Петербурге прокуратурой предъявлено обвинение еще 2 подозреваемым в убийстве петербургского студента Тимура Кочеравы. Всего в настоящее время обвинение предъявлено 7 подозреваемым. Напомню, что 13 ноября группой молодых людей был убит 20-летний студент Петербургского университета Тимур Кочерава, а его однокурсник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Петербурге состоялось первое заседание Координационного совета по недопущению завоза в город и профилактике вируса птичьего гриппа. На заседании было заявлено, что территориальным управлением Роспотребнадзора был проверен 101 объект на территории города, где содержатся птицы, и нарушения выявлены на более чем половине объектов. Среди нарушений наиболее распространенными являются нарушения санэпидрежима, неудовлетворительное санитарное состояние, отсутствие медицинских книжек у персонала. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывают места, где на личных подворьях и фермах живут птицы. В связи с нападением на синагогу в Москве, в единственной петербургской синагоге на Лермонтовском проспекте увеличена охрана и ужесточен пропускной режим. Охранники будут выборочно осуществлять досмотр личных вещей прихожан. В ГУВД Петербурга и Ленинградской области вышел внутриведомственный приказ о защите церквей, храмов, соборов, мечетей и синагог. Начальственному составу аппарата ГУВД и местных райотделов рекомендовано встретиться с представителями конфессий, чтобы совместными усилиями обеспечивать порядок. Петербургский «Гринпис» обратился в прокуратуру города с требованием остановить незаконное строительство завода по сжиганию ила. силового осадка на территории юго-западных очистных сооружений, поскольку строительство было начато без экологической экспертизы, что является нарушением законодательства. Экологи напоминают, что в октябре 2005 года Greenpeace обратился с заявлением о факте незаконного строительства в управление Ростехнадзора по Петербургу. Однако за прошедшие 3 месяца никакой информации о том, приняты ли какие-либо меры в отношении этого объекта, экологам, по их словам, не предоставило. Экологи также обратили внимание, что 8 декабря водоканал Петербурга провел общественные слушания по проекту завода по сжиганию илового осадка на юго-западных очистных сооружениях. Результаты этих слушаний должны быть использованы при доработке проекта, который затем направляется на государственную экологическую экспертизу. И только после оценки проекта экспертами можно начинать строительство.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и координатор информационного центра этой правозащитной организации Любовь Ежелева. Любовь, скажите, пожалуйста, вот обычно за первые числа января всегда поступает достаточно много обращений солдат. Вот в этом году были ли уже какие-то обращения? Потому что вот в праздничные дни, как всегда, солдаты, срочники находятся, можно сказать, предоставлены сами себе.
Дело в том, что у нас в организации поток обращений не иссякает, и это не связано ни с праздниками, ни с какими-то другими сезонными изменениями. В Новый год приходили порядка 3 каждый день бегунков. Это вынужденных покинуть часть молодых людей. И, в общем, на наши горячие линии просто ежеминутно поступают обращения. И буквально вчера поступила вот такая жалоба. Молодой человек хотел служить, он пошел в армию. И, прослужив 2 недели, он сейчас лежит с острой пневмонией в госпитале.
То есть то же самое, что вот было, да, и в Красноярском крае. Кстати, сейчас наступили холода. Очень часто бывает вспышка. Как оценивать? Вот обращаются ли к вам солдаты с тем, что они плохо обмундированы? Или недостаток теплых вещей? Вот какие-то такие бытовые совершенно проблемы. Может быть, это кому-то покажется смешным, но ведь это же жизнь, это же здоровье солдат.
Вы знаете, таких бытовых проблем много. И буквально сейчас у нас на контроле часть, которая расположена в городе Пушкине, оттуда поступил очень острый сигнал. Мало того, что там в бане горячая вода подается всего на 10 минут, и дальше они домываются холодной водой, у них нет ни белья, ни портянок, обмундирование, в общем, слабенькое, ветхое. И дошло до того, что местные жители собирают солдатам теплую одежду.
Это при том, при всем, что вот в осенний призыв, по-моему, так широко было по всем средствам массовой информации показано, что прямо уже на призывных пунктах дают новую экипировку солдатам.
Да, у нас приходят мамы, например, за свои деньги вынужденные покупать комплекты обмундирования своим сыновьям, потому что, приезжая навещать их, они видят, что они полуодетые.
На вот этот факт можно жаловаться? Куда, кому? И кто это воспримет, эту жалобу? Да, пожалуйста, Элла Михайловна.
Ну, для этого мы инициируем прокурорские проверки по таким фактам. И, к сожалению, такие факты действительно массовые. И недавно мы вместе с другими общественными организациями, уже входим в петербургское сопротивление, организовали поездку в Каменку, когда и прессы, и разные движения организации, партии, представители, мы приехали туда и спрашивали, почему. У нас были факты, что солдат морозят в палатках, заставляют принудительно подписывать контракт, ну, так проводится военная реформа. Палатки, конечно, нам не показали, конечно, подготовились к нашему приезду, мы 2 раза уже ездили в Каменку, в саперную в Каменку, и под такой гражданский контроль мы поставили военных, и вместе с военной прокуратурой, и в какой-то степени порядок навели, но сейчас у нас появились новые бегуны, бегуны-контрактники, то есть те, кого принудительно подписали контракт, при этом не проверили их здоровье, то есть совершенно другой стандарт здоровья должен быть, не выплачивают деньги, не проверили их параметры психологической подготовки, в какой-то степени обманули, сказали, ну, ты будешь служить те же 2 года, только подпиши контракт. И вот эти ребята сейчас побежали. Таких тоже стало много. Поэтому...
Ну, наверное, им-то защититься сложнее, потому что с другой стороны, вот вы же добровольно подписали контракт. Как в этом случае действовать?
Вы знаете, одинаково, даже проще, чем принудительному призывнику, которого принудительно затащили в армию, и неизвестно, что с ним делают. Поэтому он стандарт здоровья, категория годности у контрактника немножко пожестче, поэтому даже проще защищаться. Но, к великому сожалению, у нас вот сейчас очень в пятницу бежало в нашу организацию 16 солдат, которых избивали офицеры. Вот это явление сейчас стало массовое. Это последствия Чеченской войны, когда офицеры избивают, вымогают деньги у несчастных мальчишек, не секрет, кто у нас призывается в армию, используют на всяких страшных, ну, на гражданских объектах, и при этом часто ребята гибнут и их калечат. И таких случаев у нас много. Сейчас у нас лежит в Ростове-на-Дону в госпитале мальчик, которого использовали офицеры на частных работах, и он там потерял здоровье. То есть у него полностью переломан позвоночек, он сирота, родных у него нет. Вот кто отвечает за это? Кто провел это расследование? Для этого у нас, конечно, большой вопрос и требования к военной прокуратуре усилить контроль над преступлениями против человечности в армии.
У нас есть вопросы от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. У меня вот такой вопрос. Ну, вот уже несколько лет наблюдаю такое зрелище, как военнослужащие, явно военнослужащие, работают на стройке. Ну, это коттеджи в основном. Коттеджи убирают. Ну, естественно, они не говорят, откуда они и с какой части. Вот. Как кто-то занимается вот такими вещами, вот в Ленинградском военном округе. Картинка такая позорная.
Сергей, вы из Петербурга звоните? Да, то есть да, это да. Касается нашего как раз округа, да?
Да, да, да.
Пожалуйста, если есть такой сигнал, обращайтесь в нашу организацию «Разъезжая 9». Обращайтесь, пожалуйста, в окружную военную прокуратуру «Невский 4». Обращайтесь, пожалуйста, в прокуратуру на Шпалерную, военную прокуратуру на Шпалерную 19. Надо очень серьезно относиться вот к этому так называемому рабскому труду, потому что ребята получают не только унижение своего человеческого достоинства, но, кроме того, они и гибнут там, травматизм там, и посттравматическое расстройство очень серьезно получают. Таких фактов слишком много. Если это в Сертовское, район Сертовское, поднадзорности Сертовской прокуратуры, обращайтесь туда. Сейчас несколько офицеров уже осуждено, уже доведено до суда, и, кстати, вот эти 16 солдат, которые строем пришли командующему внутренних войск на 1,033 миллиона, сейчас уже 2 офицера находятся в ВВС. То есть прокуратура очень хорошо работает, а прокуратура внутренних войск, это Накубовича 26, и продолжает расследование. Факты подтверждаются, то, что говорят ребята. Кроме того... Ну, то есть тут можно нам, гражданам, реагировать и защищать наши интересы, чтобы ребята служили, а не занимались неизвестно чем.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, не я ли там?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, сударыня. Ой, уважаемые, 2 вопроса. Первый, пожалуйста, назовите телефон Комитета солдатских матерей Москвы. Не удивляйтесь, что я спрашиваю, потому что...
К сожалению, у нас оборвался звонок, но попробуем ответить. Знаете ли вы в Москве комитет солдатских матерей?
Знаю, в Москве несколько комитетов солдатских матерей, но мы просим выбирать организацию для решения своих личных проблем, а не организация, которая имеет какие-то другие интересы. У нас есть очень сейчас серьезное дело Максима Гугаева. Дело громкое, когда мальчик служил в Красном селе, его избивали, он убежал в лес, и командир наказания его отдал в рабство так называемому генералу. И мальчик там пас гусей, там Его били, его плохо кормили, он потерял, вес у него дошел 35 килограмм, и однажды этот хозяин плеснул ему кислотой в лицо, и он в тяжелейшем состоянии попал в военно-медицинскую академию. Мама, там шестеро детей, конечно, достаточно небогатая, мягко сказать, в Ярославле, и маме написали врачи письмо: срочно приезжайте, указали наш адрес и телефон следователя военной прокуратуры, и наши телефоны. Но мама обратилась в комитет солдатских матерей в Москве. Что сделали эти дамы? Они дали, взяли на себя несвойственные функции дознавателей и написали бумажку такую, направляя для проведения дознания на сборный пункт этого Максима. И тоже передали в прессу, и его быстро переправили в эту же часть и спрятали в психиатрическом отделении нашего госпиталя. И вот мама, когда приехала, мы стали разбираться в этой ситуации.
Мы продолжим беседу с нашими гостями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Кишинев достигли соглашения по ценам на поставляемый в Молдавию российский газ. В Пекине открылась двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. В Дели сегодня проходит третий раунд индопакистанских мирных переговоров. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. В Саудовской Аравии арестованы 5 человек, подозреваемых в подготовке терактов. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В 9 часов 46 минут и мы продолжаем беседу с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой и координатором информационного центра этой правозащитной организации Любовью Ежелевой. Элла Михайловна, но и все-таки вот звонившая до перерыва женщина, наверняка это не из Петербурга.
Да,
это действительно ее право выбрать. Все-таки конечно. Вы знаете какой-то телефон вот в Москве, куда обращаться по таким же вопросам?
Просто сейчас в студии нет этого телефона. Позвоните, пожалуйста, нам в организацию 712. 41-99 или 712-50-58, и мы вам дадим телефон московский.
Да, если кому-то нужен код города Петербурга 812. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, касающийся развития альтернативной гражданской службы в России. Как идет, как обстоит дело? Вот, насколько я знаю, по осеннему призыву Петербург так, по-моему, ни одного места и не предоставил для прохождения такой службы. И заявок, то есть заявки были, насколько я знаю, а не были они удовлетворены. Как вообще вот обстоит дело с этим вопросом, а также с изменением, может быть, законодательства? Будет ли инициация со стороны правозащитных организаций? Потому что все говорили и на стадии обсуждения еще, и потом после принятия закона об альтернативной гражданской службы, что, в общем-то, далек от совершенства этот закон.
Но мы занимаем позицию, что как таковая альтернативная служба не решает ни проблемы ни армии, ни гражданского общества, и поэтому закон этот просто бездействует. Но это мы и видим, и предрекали это, к сожалению. А просто нужно реальную реформу провести, отменить призывную систему комплектования вооруженных сил. И, кстати, это уже делается. Вот в той же Каменке там сейчас переход на худо-бедно, но все-таки каким-то образом уже профессионализируется армия, и тогда не нужна альтернативная служба. Поэтому нас нисколько не беспокоит вот то, что нет, не удовлетворяются заявки. И даже это во благо людям и обществу. Почему? Потому что закон настолько нелепый, настолько не защищает права человека, и нет никаких механизмов, которые бы защищали бегуна с альтернативной службы. И мы знаем, когда ездили в Кострому, что там от неумения защитить свое право не служить, молодой человек написал заявление на альтернативную службу, а он имеет заболевание астма. Его в наказание просто отправили на пороховой завод в Казани, где у него резко ухудшилось состояние здоровья. И как решать эту ситуацию? Никто пока это этого не знают. И когда мы обсуждали с военной прокуратурой, они тоже не знают выход из этой ситуации. Поэтому гражданам мы говорим, откройте закон о воинской обязанности, где написано, претендовать на военную службу или на альтернативную службу имеют только те, кто годен к военной службе. И если вы имеете какие-то проблемы, надо к этому отнестись очень серьезно, потому что последствия катастрофические.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, уважаемые дамы. Я хотел бы спросить, задать вопрос. Ну, я думаю, что столько вот общественных организаций и вот матери, и все, я думаю, что у вас хотя бы один человек от этих организаций все-таки, наверное, прошел в общественную палату. Но если не прошел, наверное, обществу не нужно это. Я как-то задавал вопрос, знают ли вот в питерской студии по СНГ, в странах Советского Союза, которые входили, какое пособие на детей выплачивается в этих странах. Ну и человек, который там отвечал, сказал, что это не особо его интересует. Он даже не представляет, какое место сумма пособия этого занимает вот Россия. Интересно, какое место занимает Россия хотя бы в СНГ по этим случаям дедовщины и убийства солдат. Я все-таки думаю, что единственным способом борьбы на сегодняшний момент это является гласность. Открыть нужно сайты в интернете и выпускать какие-нибудь газеты. Даже если один солдат погиб в этой части, имя командиров от самого низшего звена нужно засвечивать. И так пускай набирается счетчик, сколько он и кому платит за эти шкуры. И еще бы я хотел бы сказать, что немедленно нужно все-таки поднимать страхование огромное и выплачивать и родителям, и как бы наказывать, чтобы стоила человеческая жизнь чего-то. Потому что за животное, которое в воинской части падет, за собаку или за свинью на прикухонном хозяйстве, огромное...
Ну, не дослушали мы, но хотя выслушали уже целый комплекс вопросов, давайте по очереди. Во-первых, про общественную палату. Насколько я помню, Элла Михайловна, как раз вас приглашали в создаваемую общественную, уже созданную палату.
Да, было такое предложение, но потом меня включили в состав комиссии по правам человека Санкт-Петербурга. И вот такое заседание первой комиссии уже было, и надо просто оживить ее работу и работать. Мы действительно можем многое делать. Поэтому просто нам надо активизироваться. Вот второе предложение – обменяться баннерами с другими организациями, как можно усилить гласность в отношении каждого случая. Такое решение уже принято вот на нашем питерском сопротивлении, и мы даже хотим создать такую черную книгу вот таких имен. И, кстати, в декабре проходил форум гражданский, гражданский конгресс, на котором мы тоже с Любой были, и тоже там принято такое решение на российском уровне это делать. Поэтому мы с вами можем многое делать. Давайте просто работать. И никаких проблем я не вижу особых.
А вот тот вопрос, который касался по уровню дедовщины в российской армии, скажем, в армиях других бывших союзных республик или европейских, европейских стран, потому что понятно, это ведь не только российская проблема, просто в России она приобрела настолько масштабное явление, что просто бичом стала.
Да, естественно, тут сказываются последствия афганской, чеченских войн, и какое-то время назад в Европе была издана черная книга «Преступления против личности в армиях Европы». Там 18 армий, и от Турции, Франции, Италии, все прочие, плюс Россия. Так вот, доклад России был книга в книге. Почему? Да потому что мы хорошо работаем, первое, в этом направлении мониторинг нарушения проводим, и, во-вторых, Россия воюет. Россия, как и Советский Союз, постоянно воюет, пока мы ни один день не прожили без войны. Та же Украина, та же Прибалтика, она не воюет, поэтому, естественно, нарушения есть,
ну, почему?
Но
сейчас
они с ними справляются.
Страны Балтии сейчас участвуют в операции в Ираке.
Но они не воюют, они не... другое отношение к человеку, понимаете? Пока мы не изменим отношение в армии, не поднимем ценность человеческой жизни, и этот молодой человек абсолютно прав в этом плане, мы ничего не изменим. Вот сейчас у нас вопиющий случай, мы всех приглашаем на пикет в Старый Петербург, либо поподробнее,
да, пожалуйста. Это около госпиталя будет проходить, около госпиталя в Старом Петергофе, около платформы Старый Петергоф, буквально в одной автобусной остановке. Там происходят ужасные совершенно случаи, когда бездомных животных, проживающих на территории, периодически сжигают в топке котельной. И буквально вот на днях...
А кто этим занимается?
Этим занимаются офицеры.
Приказывают солдатам это делать. Кошек, котят и щенков.
Буквально вот в эти праздничные новогодние дни щенков, которых уже практически разобрали служащие вот этого госпиталя, должны были забрать. Их офицер сжег в топке, приказал солдату собрать и в мешке, значит, бросил в топку.
То есть этому есть свидетельство, можно ли, да, его привлечь к уголовной ответственности за отношение к животным?
Мы проконсультировались с военными прокурорами, они сказали, что да, конечно.
И очень коротко последний вопрос, вот поднимавшийся, да, о страховании жизни солдат и срочников, и несрочников.
Понимаете, страхование сейчас существует, но оно настолько медленное, настолько неправильное, настолько длительное. То есть вот те добровольное, вернее, обязательное страхование, когда молодой человек попадает в армию, то жизнь его страхуется. Но можете себе представить, комиссованный по заболеванию и досрочно уволенный из армии получает максимум 15 тысяч рублей.
И даже для того, чтобы эти деньги получить, наверное, нужно очень
и
много
нужно время,
пройти.
Нужно еще процедуры определенные пройти. И кроме того, надо еще доказать, то есть никак не связано вот это насилие в армии с тем, что человек потерял здоровье. Потому что в армии как раз нет инструментов, которые вот преступления против личности сокращают. Существует институт дознавателей. Например, у нас на атомной станции сейчас вопиющий случай, когда офицер просто пытают солдат. Ну, там есть и гибель, мальчик погиб, довели до самоубийства. Вот. Так вот, жертву насилия как раз никто не защищает. И как раз вот это самое свежее дело, которым мы сейчас тоже занимаемся.
Спасибо, Элла Михайловна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой и координатором информационного центра этой правозащитной организации Любовью Ежелевой. А нашу программу завершит рубрика «Мой сегодняшний день», 17 января.
Мой сегодняшний день.
17 января, вторник. С какими событиями связывают сегодняшний свой день петербуржцы? Сотрудник детского кризисного центра Ольга Слуцкая.
Мы открываем ночлежку для детей, для уличных детей, для детей, решивших сделать первый шаг к цивилизованной жизни. Помещение рассчитано на 8-10 человек. К сожалению, оно ровно в два раза меньше, чем нам бы хотелось, но мы благодарны, что мы можем хотя бы начать с таким количеством детей, небольшим. Это именно место ночлега. Человек должен провести ночь в цивилизованных каких-то человеческих условиях, а не в подвале, тем более, если он хочет утром пойти в школу или на работу.
С чего начнется сегодняшний день у актера Дмитрия Дмитриева?
Мой день начинается с очередной репетиции спектакля, премьера которого будет в ближайшую субботу. «Мост любви» — это музыкальный спектакль. Но мы там не только поем, мы еще и танцуем, играем как драматические артисты. Я там исполняю роль такого бравого парня Оленцаро, человек, который всегда может придумать что-то, нафантазировать, придумать любую волшебную страну, что на протяжении всего спектакля он и делает, придумывает волшебную страну вместе со зрителями.
И чему посвятит сегодняшний свой вечер Вера Марина, редактор музыкальных программ концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт».
Я сегодня хочу посетить вечером выступление ансамбля солистов «Рождество». Это необычный вечер. Как известно, время сейчас святочное. С Рождества до Крещения по всей Руси проходили вечера, праздники, гуляния. И вот одна из программ этого ансамбля посвящена именно вот этому празднику. Программа сама по себе очень разнообразна. Там и духовные песнопения Русской Православной Церкви будут звучать, и Чесноков, и Рахманинов, и Чайковский. И в то же время второе отделение посвящено святочным гаданиям, святочным хороводам, играм, забавам.
Таких событий ждут сегодня Вера Марина, редактор музыкальных программ концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт», актер Дмитрий Дмитриев и сотрудник детского кризисного центра Ольга Слуцкая.
Рубрика «Мой сегодняшний день» 17 января представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики» среди ее тем. Первая неделя работы Государственной Думы и планы молодежных политических организаций на 2016 год. Утренний час «Время свободы» подошел к концу.
Заморозили весь поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, -20.
Юридический советник имени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир.